Я предполагаю рассказать об одной группе достаточно древних макроорганизмов, которые жили на Земле в конце позднего докембрия, в конце протерозоя. В позднем Идиакаре, или как в России предпочитают говорить, в Венде, в позднем Венде, примерно 560-550 миллионов лет назад. В заглаве доклада 5 слов и один знак вопроса. Но на самом деле знаков вопроса, знаки здесь можно ставить после каждого слова. Потому что единодушие среди исследователей докембрийской биоты нет вот ни по одному, так сказать, тезису.
Итак, по второму слову тоже нет.
Ни по первому, ни по второму, ни по третьему, ни по четвертому, ни по пятому. И вот в этом я и попробую в таком ключе свой доклад и сделать. Сейчас. Ага. Итак, про артикуляты. Название предложил наш российский палеонтолог, сейчас академик Российской академии наук Михаил Александрович Федонкин в 1985 году. Кроме автора этого названия, его использует еще пара-тройка человек, преимущественно в России. За рубежом, ну и в некоторых российских публикациях, так не называют, где-то это слово не используют, и про артикулятом, и, скажем, эту группу воспринимают по-разному и фрагментируют ее на части. Одну часть называют корявым словом дикинсониоморфы. И по природе дикинсониоморф существует бездна разных предположений, всяких разных, от животных многоклеточных, от там, парихет, кораллов, до протистов и даже лишайников. Причем бьются люди, не изменяют взгляды. Вот как раз относительно недавно, лет 5 назад, в Nature была опубликована статья. Вот один из таких упорствующих товарищей в Дикинсоне называет лишайников. Другая группа встречается в литературе под названием спригиниды. Спригинид также по-разному интерпретируют, но достаточно умеренно, не с таким разбросом. И вот по одной из наиболее распространенных интерпретаций, это вообще что-то типа членистоногого животного с антеннами, конечностями, и разными придатками. Ничего подобного нету печатка этой фантазии. И еще одна часть этой же группы напрямую сопоставляется с нормальными членистоногими, с вымершим классом трилобитообразных. Но я считаю, что это все одна группа, и есть признаки, по которым их можно всех объединить. Во-первых, все эти ископаемые встречаются в одном типе захоронений – флиндерско-беломорского стиля сохранности. Тела организмов сохраняются в виде отпечатков на подошвах слоев и песчаника в нижней части. Эти местонахождения образовались в результате катастрофического штормового, видимо, генезиса, засыпания места обитания мелкозернистым песчаным осада. При этом захоранивались тела организмов на месте обитания, без переноса, прямо непосредственно на месте. И только те, которые могли прикрепляться к субстрату обитания. А этим субстратом в флиндерско-беломорских захоронениях был микробный мат. То есть были здесь сохраняются в таких захоронениях существа, способные, жившие, обитавшие на микробных матах и способные к нему прикрепляться. Либо на постоянной основе, росшие на мате, либо вцеплявшиеся в него в момент вот, стрессовой ситуации во время шторма. Вот так выглядит линза с отпечатком проартикулята. У всех проартикулят было достаточно невысокое, широкое тело и билатерально-симметричное, ну, так сказать, в общих чертах билатерально-симметричное и четко выделенный передний и задний конец. Это передний, а это задний конец. Тело проартикулят было расчленено в поперечном направлении на некие элементы, напоминающие сегменты. Но это не настоящие сегменты, потому что они вдоль оси тела разделялись на две части. То есть правый, то есть здесь было два ряда таких полусегментов. Причем левые и правые полусегменты были смещены, располагались не супротивно, а с небольшим смещением. Это хорошо видно вот, как в средней, на фотографии в средней части, так и вот вблизи передней части Диккенсонии. Видно это чередующееся расположение полусегментов. Я их называю изомеры. И так вот по этим трем признакам группа обособляется ото всех других докембрийских макроорганизмов. Это достаточно разнообразная группа. Сейчас описано порядка 20 родов проартикулят, что очень большое разнообразие для позднедокембрийских макроорганизмов. Поздний докембрий был достаточно, макробиот была достаточно однообразна по всему миру. Выделяется, можно выделить три группы внутри этой, скажем, типа. Это виндиаморфы, диплеврозои и цефалозои. Самая большая группа – цефалозои. У виндиаморф тело полностью расчленено на изомеры, начиная с самого, практически самого переднего конца. И все боковые концы изомеров обращены назад. У диплеврозой тело также практически полностью разделено на изомеры, но их расположение такое субрадиальное. Однако в передней части есть нерасчлененная непарная лопасть. Вернее, непарная лопасть. Некоторые вот, диплеврозои вообще имеют такой облик червеобразный совсем. Вот осевая структура, которая здесь видна на отпечатке Диккенсона Лиса, это латексный слепок с отпечатка. То есть так, в принципе, должно выглядеть было тело после коллапса под слоем песчаника, песка. У нее вот есть достаточно непонятного не совсем понятной природы осевая структура, которая состоит, вот хорошо видно особенно спереди, из двух стержней. Очень высокая, если боковые части относительно мягкие, легко сжались под грузом осадка, то вот эта вот осевая структура, вот видите, какая высокая выпуклость. У цефалозой есть большая передняя нерасчлененная область. Есть большая лопасть. У некоторых цефалозой мы можем наблюдать внутренние структуры, вот как у цианоруса. Вот так должен бы выглядеть отпечаток цианоруса нормального облика. Но чаще всего сквозь вот, ткани тела просвечивают внутренние структуры. И вот здесь реконструкция на фотографии, особенно такого размера, не очень хорошо все это видно. Маленькие, несколько миллиметров, скажем, примерно сантиметр длиной, так, эти ископаемые. И у них есть вот внутренняя структура, которую мы реконструируем как пищеварительно-распределительную систему. Хотя, конечно, эта интерпретация неоднозначна. У другой цефалозои, Йорги, в головном отделе очень развита система каналов. Причем они многократно ветвятся, дихотомируя. Вот обратите внимание на ювенильную форму Йорги. У нее вот эта нерасчлененная область относительно большая, огромная, а расчлененная самая маленькая. Я еще об этом буду говорить. Образование, закладка новых изомеров происходит на заднем конце тела парартикулят, причем где-то в этом месте причем новообразованные изомеры передвигаются один в левую сторону, соответственно, следующий в правую. Мы находим разные стадии онтогенетические парартикулят. В основном, вот начиная с достаточно крупных, где-то 3-5 миллиметров в диаметре отпечатков. Диккенсоне, Йорги, вот там была фотография, вот, прорисовка к тому экземпляру. Мы находим и вот эти формы, но размер маленький, и уже мы их больше реконструируем, потому что сама порода несущая, песчаник, она зернистая, и отпечатки очень маленькие, и здесь уже тонкие детали лишь угадываются. А когда самая первая стадия совершенно тоже неотличима от различных водорослевого планктона или вообще планктона, который иногда тоже встречается в захоронениях, правда, не флиндерских, беломорских. Так вот, как мы предполагаем, на первой стадии не было никаких изомеров, это просто такое тело было, имело вид диска однородного, по крайней мере, как можно увидеть визуально. Потом появляется в задней половине первый изомер, затем сбоку от него второй изомер, а третий изомер появляется в промежутке между первым и вторым Соответственно, следующий изомер будет в промежутке между двумя предыдущими. И таким образом вот образуется это чередование правых и левых изомеров. То есть вообще картина образования изомеров несколько напоминает вот то, что филотакс растений, то есть образование зачатков листьев в меристеме растений. Это вот достаточно странно для животных. Вот в захоронениях мы находим обычно проартикулят, начиная с какого-то определенного размера. Ну, вот для Dickinsoni tenuis, которые здесь показаны, вот такие экземпляры первыми начинают попадаться. Размер их, как я говорил, первые миллиметры, там 3-5 миллиметров у этих экземпляров. В редких случаях мы обнаруживаем более меньшего размера остатки. И оказалось, что они отличаются от последующих. Ну, вот, в частности, для Dickinsoni tenuis оказалось, что у меньших у них изомеры относительно тела более крупные. Их существенно меньше, они более крупные. Это хорошо видно на графике. Вот. Вот такой скачок происходит при росте Dickinsoni tenuis. Мы предполагаем, что в этом случае мы смогли обнаружить раннюю стадию развития, которая Dickinsoni, которая на которой организм вел несколько другой образ жизни. Возможно, это вот расселительная личинка, в кавычках, конечно, потому что морфология сходная, но которая, возможно, питалась по-другому. Вот. Это что объединяет проартикулят вместе. Теперь, почему это животные и животные ли? Во многих местонахождениях Архангельской области, где самое лучшее по качеству сохранность ископаемых остатков докембрийских животных, на отпечатках проартикулят мы находим следы органического вещества, причем собственного органического вещества. Вот темным цветом это органика. Сейчас есть методики по выделению из этой органики молекул органических, так называемых биомаркеров, изучение которых позволяет найти какие-то корреляции древних животных с современными с организмами современной биоты. И вот несколько дней назад вышла статья по изучению биомаркеров из Dickinsoni, как раз вот тех, которые изображены были на предыдущем картинке. И оказалось, вот по мнению авторов статьи, что биомаркеры Dickinsoni свидетельствуют о том, что это были настоящие животные. Собственно, это подтверждает наши наблюдения над ископаемыми остатками другого рода. На этой фотографии вы видите отпечаток тела Йорги. Это проартикуляты из группы цефалозой. Это вот отпечаток тела, задний конец. А это след, оставленной Георгия на поверхности микробного мата. Он в другом рельефе, он выпуклый, отпечаток тела вдавлен, след выпуклый. Весь этот отпечаток, он сформирован на подошве слоя, как я говорил, соответственно, тела должны быть вдавлены, отпечатки тел вдавлены в осадок, а некие образования на субстрате, ну, ямки на субстрате, они будут на этом песчанике выглядеть выступающими. Вот это след, который оставила Дикинсон, Георгия. На самом деле мы нашли очень крупное захоронение, где масса тел Георгий и верениц следов, которые они оставили. Вот одна, фрагмент такой плиты, тоже задний конец тела и группа из следов. Причем следы они достаточно странные. Это не следы перемещения. Потому что когда животное движется, оно от субстрата отталкивается. Соответственно, если такой блин проползет, ну как было Георгия, проползет по илистому осадку, за ним должна остаться просто борозда широкая. А здесь же ничего подобного нет. То есть ни следов отталкивания, ни следов волочения, ничего нет вообще. Есть только отпечатки тел нижней стороны животного, нижней поверхности. То есть это след, нет, не след ползания. И дальше, как я говорил, субстрат, на котором обитали эти существа, был микробный мат. Собственно, вот эта вот такая бугорчатая текстура вокруг, это слепок с поверхности микробного мата. Георгия, в смысле, эти животные, просто ползая по поверхности микробного мата, глубоких следов бы не оставили, потому что они, собственно, по плотности практически равны плотности воды. Но даже если на поверхности было нечто мата, было нечто такое легкое, легко сдвигаемое, что проартикулята могла сдвинуть, то при засыпании осадком, а это катастрофическое событие, когда энергия среды возрастает многократно, и несется поток взвеси, песчаной взвеси, все легкое, что было на поверхности микробного мата, сдирается и выносится в другие захоронения. И, кстати, и тела организмов, которые не могли в стрессовой обстановке присасываться, прикрепляться к микробному мату, также выносится отсюда. То есть это были эти следы, это были глубокие депрессии, выработанные в самой поверхности микробного мата. Ну вот здесь тоже фрагмент из двух цепочек крупного организма и маленького. Причем в каждой линии они одного размера. Да, вот так отличается отпечаток тела, ну это Георгий, слепок латексный с отпечатка, и вот следовая платформа. Собственно, это всего лишь, вот я как говорил, как бы отпечаток вентральной поверхности. Не только у Георгия мы находим следы, это дикинсоневые следы. Это дикинсоневые следы из австралийских местонахождений. И, кстати, вот я с самого начала говорил, вот передний конец, вот задний конец. А как мы его определили? По следам. Мы в вереницах следов и тело последнее на веренице следа, и каждый вот эти следовые платформы ориентированы определенным образом. Вот этот конец, вот где такая у Дикинсонии непарная лопасть, а у цефалозой нерасчлененная большая зона, он всегда передний по ходу этой цепочки. Мы смогли поднять большие фрагменты этого слоя с георгиями. Вот один из них выставлен в виде экспоната в Архангельском краеведческом музее. Второй фрагмент в нашем палеонтологическом музее стоит. Ну вот Архангельский несколько более показательный. Здесь масса отпечатков следов и тел. Вот эта прорисовка этой плиты, значит, вот отпечаток тела крупной георгии и длинная вереница оставленных следов. Вот меньшего размера тела георгии, и вот вереница следов. Вот третья георгия и вереница следов. А четвертый, самый маленький, убежал, не попался нам в нашем раскопе, значит, вышел за предел. Эти следы, я их называю следовые платформы, образовывались очень быстро, относительно быстро. Значит, в длинной этой цепочке, там 4,5 метра, что ли, длиной, в общем, несколько метров длиной, там 15, что ли, 16 следовых платформ, за время образования всех этих 16 платформ микробный мат не регенерировал. Это значит, что сравнительно с ростом мата эти питания происходило очень быстро, образование платформ. Мы считаем, что это как раз следы питания. Идея какая? Гипотеза такая, что проартикулята, в данном случае георгия, распластывалась на поверхности микробного мата своей вентральной стороной и каким-то образом выедала его верхний слой. Потом переползала, каким образом, точно сказать нельзя, потому что следов ползания нет. И опять ложилась и выедала следующий участок. И так она перемещалась по поверхности микробного мата. Следы питания ничего не могут сказать нам о движении. Кроме того, что оно движение само по себе было. То есть они двигались достаточно быстро. Но за счет чего, не ясно. Можно предполагать, что какие-то реснички на вентральной поверхности были, и с помощью этих ресничек такие большие существа перемещались. Но мы нашли также следы уже передвижения. В некоторых случаях, когда слой песка, засыпавшие тела, был относительно тонким, некоторые параартикуляты, некоторые дикинсонии пытались выбраться из-под этого слоя. К сожалению, у меня нет фотографий, это наши находки буквально этого года, где видно, зафиксировано на отпечатках, как дикинсонии боролись, значит, за свою жизнь, пытались выбраться и пробирались через слой песка. И возможно, что в некотором случае им даже удавалось выбраться, потому что следы вот, не питания, а некое вот, движение остались, а тело пропало с поверхности напластования. Если это так, если мы правильно понимаем ископаемое, то все-таки проартикуляты имели достаточную мускулатуру, позволявшую им так перемещать плоское относительно тело сквозь недружественную среду, это вязкий относительно осадок. Вот некоторые признаки следа, как я даже не буду сейчас про них говорить. Этот след, кстати, еще одной непонятной параартикуляты. Мы находим длинные вереницы следов, и мы нашли еще ни разу следообразователя. 45 сантиметров длиной организм был, вот, оставивший вот этот след как раз, целая большая фрагмент этой вереницы следовых платформ выставлены у нас в палеонтологическом институте, а самого организма, который оставил этот след, мы не нашли. Как-то вот, как-то они, может быть, как раз они убегали все время. Следы есть, а тел нет. Мы находим признаки механического воздействия на микробный мат. Вот это естественный слепок со следа питания. И если вы... Да, все-таки видно. Это граница изомеров. А вот здесь штрихи елочкой. Вот чем-то они скребли по поверхности мата. Достаточно крупный размер, это нельзя сказать, что каждый вот штришок, скажем, это оставлено одной ресничкой, скажем. Если это реснички, то это должны быть, ну, комплексы ресничек, целые, вот, ну, я не знаю, склеенные вместе пучки ресничек. Вот это интересный образец другого плана. Сейчас. Это отпечаток Дикинсони, поверх которого лежат песчаные стержни, повторяющие строение изомеров, изомерное строение, но лежащие наискось к нему. Песчаные стерженьки. Как могут образоваться песчаные стержни? Они только если осадок попал в какие-то полости, в котором, значит, смог сохраниться. В общем, это отпечаток верхней стороны, значит, эти стерженьки, которые лежат по верхнему, были ниже. То есть где-то вблизи вентральной поверхности организма были некие полости продольные, в которые мог попасть осадок. У крупной Дикинсони, вот таких как вот это вот, этот экземпляр, фрагмент которого здесь показан, 55 сантиметров длиной, самый крупный из найденных у нас в России. Вот можно также видеть, эти стерженьки просто начали отсыпаться. И фрагменты их валяются вокруг отпечатка. Мое предположение таково, что по крайней мере, у некоторых проартикулят имелись полости, тянувшиеся вдоль изомеров. Количество вот этих стерженьков соответствует количеству изомеров, положение их между, на границах между изомерами. Значит, между изомерами находились продольные полости, в которые собирался собирались пищевые частицы с микробного мата. То есть проартикулята не выделяла пищеварительные соки, так сказать, во внешнюю среду, а собирала частицы в определенные карманы, открытые, щелевидно, и пищеварение происходило там. Я пропустил несколько доказательств этому. Одно из них, просто у меня выпал слайд, по-видимому, эти следовые платформы не всегда, то есть чаще всего, они не полные. То есть не полностью тело отпечатывается. Чаще всего на следовых платформах нет головного отдела. Вот у проартикулят, где цефалозой, где не было изомеров, головной отдел не сохраняется на отпечатках. Сохраняется только его вот эта вот расчлененная часть, и то не вся. В основном задний конец и часть тела ближняя к оси. То есть хуже всего сохраняются края. И отпечаток, кстати, так вот как бы расплывается краем. То есть, если бы пищеварение происходило вот путем выделения ферментов в внешнюю среду, мы должны видеть резкие края отпечатка, организм должен плотно присасываться к субстрату, чтобы не расходовались даром эти ферменты. А мы же видим обратную совершенно картину. Сохраняя след, наоборот, как бы выполаживается и исчезает. Края тела обычно не сохраняются. Края тела на отпечатке на этом следовом следы питания не сохраняются. И это, опять же, и сама скорость образования этих. Все это вот подтверждает гипотезу о том, что пищеварение происходило не только и не столько по всей поверхности внутренней, а только в отдельных полостях. Эта система каналов, которые могут быть и продольные, и поперечные, достаточно различается. У некоторых проартикулят есть только поперечные каналы, и может отсутствовать и центральный продольный канал. У некоторых есть поперечные каналы и большой продольный. А вот у той Дикинсонии Лиса, которую я вначале останавливался, на которой вот два продольных канала. Вот так выглядит Йорге, там наша реконструкция со вереницей следов питания. Теперь, почему это могут быть? Да, все эти признаки, на мой взгляд, способность перемещаться, активно воздействовать на субстрат и питаться, свидетельствует о том, что проартикулят – это животное. По крайней мере, никакой, ни в каком другом царстве нам известно, такое невозможно. При тех огромных размерах, к тому же, которые есть у проартикулят. Вот здесь показан один из самых крупных экземпляров Дикинсонии Кастаты, найденных в России. Его длина порядка 40 сантиметров. Другой вид Дикинсонии, Дикинсония теннис, еще длиннее, 55 сантиметров. А в Австралии находят Дикинсоний с длиной тела 1,40 м. Вот интересный экземпляр с сохранившимся органическим веществом. Здесь две фотографии, сделанные при разном режиме освещения. Слева это косой свет, он показывает рельеф отпечатка. А справа фронтальное освещение. И при косом свете мы видим рельеф отпечаток верхней стороны тела. Нормальные изомеры, нормально ориентированные, как и должно быть у Дикинсона. На правом же отпечатке мы видим изомер, ориентированный совершенно под углом. Это второй слой расчлененного на поперечные элементы органического вещества. То есть на самом деле у этого в теле Дикинсонии это была не пластинка поперечно расчлененная, а некая оболочка. То есть при схлопывании образовывался двухслойный листок. Но мы обычно видим отпечаток верхней стороны, поэтому нижний слой мы не можем наблюдать, только в редких случаях. Иногда, когда сохраняется органическое вещество. Это совершенно уникальные отпечатки, где это Георгия, ее совершенно невозможно узнать. Ну, там по мелким деталям мы поняли, что это Георгия. Это Дикинсони. Это отпечатки верхней стороны, истинной верхней стороны животного. То, что мы наблюдаем, вот эта вот расчлененная поперечная пластина, это она расположена ниже. Снаружи она была, поверх нее, на спиной стороне тела, располагались другие ткани. А внешняя, наружная поверхность спинной стороны несла многочисленные бугорки. Вот. Не очень хорошо видно вот в такой, здесь на экране, ну, разве что вот у Дикинсона. Вся поверхность была такая бугорчатая. То есть тело было многослойным, тело проартикулят было многослойным, у нее имелся некий скелет, вот то, что может сохраняться в виде органического вещества в течение там, 550 миллионов лет. Это не как мягкое тело Дикинсони, а некий внутренний скелет, состоящий, правда, из органического вещества, некая плотная пластинка, подстилавшая ткани, вот отпечатки которых мы видим на этом слайде. Такого рода организация ничем никому другому, как многоклеточным, на мой взгляд, принадлежать не может. Теперь тип. Насколько проартикуляты соответствуют нашим представлениям о типе животных. Ну вот такие признаки, как симметрия скользящего отражения в изомерном строении, терминальное расположение зон роста, пищеварение вот, в частично раскрытых полостях. Ничего в комплексе не существует у других как современных многоклеточных животных, так и у каких-либо вымерших. Из чего мы можем достаточно уверенно говорить, что это особая группа, ни с кем не связана. Правда, есть предположение, что у проартикулят могут быть современные потомки. Таким потомком предполагают трихоплакса. Трихоплакс, все вы о нем знаете, вернее, даже знаете лучше меня. Достаточно просто организованное многоклеточное животное, у которого нет четко выраженного переднего и заднего конца, движения амебоподобные, с разными выростами. Трихоплакс может размножаться просто продольным делением, как здесь показано на фотографии. Пищеварение у него, вот единственное, что может напоминать проартикулят, это вот такое пищеварение наружное, вне тела, в полостях. Но полости трихоплакса – это временные образования. Совершенно в любом месте тела они, такие камеры, карманы могут сформироваться. В принципе, да, наверное, трихоплакс может быть редуцированной проартикулятой. Но с тем же успехом он может быть редуцированным, я не знаю, любым другим организмом, если мы предполагаем, что редукция может быть тотальной. Почему ему не быть редуцированным плоским червем? Тут я не вижу запрета. Если и сложно организованные проартикуляты могли деградировать до современного трихоплакса, почему бы и другим группам также не деградировали. В общем, для меня родство трихопласа с проартикулятами совсем даже не очевидно. Ну вот еще несколько интересных моментов про артикулят. Вот это находки последних лет. Мы нашли следы повреждений прижизненных и с уничтожением зоны роста, а потом регенерации. Вот на этом экземпляре Дикинсоне же длинные, и в том числе вот тот вид, который, у которого найдены деформированные экземпляры, а это коротенький. То есть часть тела Дикинсоне была удалена. Причина не ясна. Но потом зона роста регенерировала и сформировала нормальный, вполне себе, полностью нормальный задний конец. В этом случае, после повреждения, зона роста расщепилась на две. И образовалось две линии изомеров. Вот одна пошла сбок, а другая, ну, залила тоже не вполне праведное место. Вот ось тела, вот ось регенерировавшей зоны, а это, то есть хвост пошел слегка на заднем конце, произошло раздвоение и ориентированные концы, два конца несколько разных направлений. Причем интересно, что в начале расщепления, в начале вот этого процесса разделения у правой серии изомеров образовывались только правые изомеры, а вот у левой серии только левые изомеры. То есть вначале как бы образовалось две зоны, но не только половины изомеров создавали, а потом произошло полное разделение. У этого экземпляра их много. В одном единственное захоронение, которое мы нашли с повреждениями, хотя Дикинсон сотни, уже тысячи экземпляров, десятки, многие десятки захоронений. И вот единственное попалось, где по каким-то причинам произошли разрушения зоны роста и вообще прижизненные повреждения получили Дикинсоне. Там много по-разному деформированных экземпляров. Здесь также образовалось два хвоста, вот это вот осевые оси этих двух хвостиков. У этой Дикинсоне повреждение было сбоку, и очень, ну, кроме, у нее, правда, также их повлияло, было на повреждение зоны роста, но еще и сбоку тела был вырван кусок, причем не только вот половина изомеров одной половины вот здесь вот были вырваны, но и осевая структура ушла. Но это не повлияло на жизнеспособность организма. Даже с таким повреждением Дикинсония продолжала существовать. То есть вот я просто еще раз напомню, эти флиндерские захоронения, они там захоронились живые организмы, способные вцепляться в микробный мат во время процесса захоронения. То есть, оно, несмотря на полученные повреждения, Дикинсония могла себе спокойно, ну, может, не очень спокойно, но как-то себе существовать. Это говорит, на мой взгляд, о достаточно простой организации этих существ. Вот эта форма, не описанная, возможно, это новый род, здесь строение Дикинсонивы, много-много тонких изомеров, субрадиально ориентированных. Но поперек вот этого изомерного тела, этой пластины, не поперек, а через нее, просвечивает некая конструкция сложная, и состоящая из вот осевого канала и поперечных. Причем, вот, да, подождите, да, здесь, там была прорисовка-то, да? Нет, не было прорисовки. Немножко здесь пропорции не соблюдены. Есть эта осевая структура, она состоит из двух частей. Передняя часть широкая и не ветвящаяся. А задняя часть тонкая, но зато в бок от нее отходят каналы, причем передние многократно ветвятся, и вообще этими своими ответвлениями равномерно покрывают все пространство тела Диккенсона. И это говорит о том, что, ну, на мой взгляд, что мы видим распределительную систему в этих боковых каналах. То есть, ну опять же, мы можем предполагать, что вот это был, ну, желудок, а здесь кишечник и распределительные каналы. Да. И у этой Диккенсонии, вообще у практикулята, о которых я всем вам до этого говорил, боковые ответвления, они соответствуют изомерам. То есть одно ответвление на один изомер. То есть у каждого, каждому изомеру одно ответвление. Здесь ответвление гораздо меньше, чем изомеры. То есть эта система уже не связана с изомерами. То есть не связанная с расчленением внешней оболочки. То есть это доказывает то, что эта структура внутренняя, она была погружена уже внутрь тела организма. Возможно, ну, конечно, сомнений много, что здесь мы видим процесс образования настоящей пищеварительно-распределительной системы. Когда вот эта система из открытых каналов, ну, щелевидно открытых каналов, мигрировала внутрь тела. Ну, хотя, то есть и образовалась настоящая пищеварительная распределительная система. Хотя никакого рта и ануса мы там не видим. Ну, может быть, потому что отпечаток все-таки с верхней стороны, и мы не видим, что же было на брюшной поверхности. И еще одна интересная партикулята, у которой самые передние изомеры стали попарно сливаться. Возможно, что опять у этой партикуляты мы видим образование ну, настоящих метамеров, настоящей сегментации путем попарного слияния изомеров. По предположениям Малахова, всем вам известного, фанерозойские билатеральные организмы и часть радиат образовались, произошли от позднедокембрийских, венских, ползающих билатерий. Эти вот венские бентосные билатерии Владимир Васильевич подразумевал под ними именно проартикулят. То есть проартикуляты в этой, по этой гипотезе были предками, можно сказать, всего мира, практически всего мира вот, многоклеточных животных, за исключением небольшим. Но на самом деле палеонтологических вот, свидетельств этому, конечно, нет. Вместе с проартикулятами известны билатерально-симметричные организмы другие, причем разнообразные, достаточно сложно организованные и не метамерные в том числе. То есть если проартикуляты находятся где-то ну, вблизи истока билатеральных животных фанерозоид, то это разделение, это разделение групп произошло где-то в глубоком докембрии, еще раньше поздним венда. Ну все, вот все, что я хотел вам рассказать.
Спасибо. Так, ну давайте вопросы задавать.
Да, конечно.
А черни в этой системе не относятся к проартикулятам, да?
Нет, она совсем, ее строение совсем другое, и, как я говорил, она даже и в захоронении других встречается вместе с другими пировидными организмами. Здесь пировидные, от пировидных организмов в линерских захоронениях только прикрепительные диски, а сами перья уходят. Отрываются или отгнивают.
Пожалуйста, вопрос. А вот вы говорили то, что по молекулярным маркерам там каким-то получается, что это ты подтверждаешь, что это животные. А подтверждается ли, что это животные именно на базе опистоконт, то есть родственные, ну вот настоящие метазоны? Или остается возможность, что это животные, которые возникли на базе какой-то другой группы эукариот вообще?
Ничего не могу сказать. Многоклеточные животные, на какой базе, Бог знает. В смысле, животные вообще, насколько они даже многоклеточные, я не могу сказать по биомаркерам.
Что это моя область. Насколько я понял, набор биомаркеров подтверждает, что это голозо, то есть господи, кибетозоа и бутничков.
А что это за биомаркеры?
Обломки органических молекул. Тоже, которые способны сохраняться в ископаемом состоянии. Методику...
Ну, каких молекул?
Ну, это не ко мне. Ну, абсолютно.
Если я правильно помню, там что-то стероидного типа.
Да, но судя даже по названию этой статьи, заглавие, которое там было, там древних стероидов, да.
Разве есть специфические для животных стероиды?
Холестерин.
Да-да, они на холестерин там напирают. А еще, значит, там, я правильно понял, соответствие, вот, те, кто не признают типа как отдельную группу, и те, кто признают, получается, что те, кто не признают, условно говоря, те, там, близкие к трилобитам, получается, цифалозоа, а дикинсониоморфы, получается, диплеврозоа, да?
Нет, но спригениды тоже там цифалозоа идут. То есть все, что похоже на трилобита, у кого есть голова, тот, значит, вот артроподы. Хотя вот это вот чередование полусегментов как на это глаза закрывают. Или говорят, что все это посмертная деформация.
А там более-менее порядочное чередование, то есть там сдвиг на какой-то определенный или более-менее хаотичный?
Сейчас скажу. В ископаемом состоянии деформации постоянно бывает. И мы можем наблюдать вообще полное супротивное расположение и частичный сдвиг. Но так, чтобы вот как в желковании растений, то супротивное, то сдвигом в одну сторону, то сдвигом в другую, нет. То есть там исходно точно было одно положение, а потом в результате деформации тела оно немножко вместе, вся система, весь ряд мог сдвинуться то в одну сторону, то в другую. И в этом наше бадание, то есть, я говорю, что это вот они вместе сдвигаются, то есть положение они закреплены крепко, но вот по оси они слегка могут гулять и иногда образуют вот нормальное альтернативное положение. Наше бадание с австралийской группой как раз и состоят в том, что они считают, что исходно это супротивное положение. А то, что мы видим, это результат сдвига. То есть вот этот сдвиг, который мы... чередующееся положение, это результат сдвига.
Но у всех многих сотен экземпляров...
Не у всех. Скажем, если у 10% чередования, то у 90% есть, в смысле, у 10% это супротивное положение, а у 90% чередование. Но они считают, что вот 10% это исход, ну вот это исходное, а 90% это вторичное. Но смотрите, мы не знаем.
Что значит вторичное?
Вторичное в смысле за счет деформации, деформации при захоронении. Но смотрите, мы не знаем ни одного сегментированного организма в ископаемой летописи, у которого бы наблюдался такой сдвиг. То есть, если сдвиг происходит, то должна быть какая-то зона, по которой полусегменты смещались. То есть должна быть линия, должна быть плоскость, по которой. То есть, так или иначе, плоскость есть. Раз есть сдвиг, значит, по какой-то поверхности этот сдвиг происходил. Я уж не говорю о том, что вот я специально показывал выбрал такие картинки, где объяснить сдвигом деформацией. Посмертной невозможно никак. Нет. Но вы знаете, это как.
Рот был.
Что?
Рот?
Нет, ротов мы не у
кого. Ямка.
Не буду ничего рассказывать про ямку. Там был бугорок. Сейчас
это же негативная пища.
Нет. Значит, это я просмотрел. Мне потом, если найдете, покажите. Так, где же это? А в самом начале. Вот это никак, вот такое положение никак невозможно объяснить посмертным сдвигом. Но,
конечно, они выдвигаются на противоположную сторону.
Никак невозможно. И, вы знаете, для меня показательно, я застал, когда учился в университете, я геолог, в геологическом факультете учился, значит, была тогда в самом разгаре битва в России, в Советском Союзе, битва между фиксистами и мобилистами. Невозможно было доказать людям, которые были уверены, что материки на месте стоят, доказать то, что они двигались, никакими данными геологическими доказать было невозможно. Нет. Вот нет. То есть пока человек, пока ученый не умрет, эта гипотеза будет существовать. Вот. Так что я думаю, что пока кто-то из нас не помрет, мы будем бодаться.
Можно маленький вопрос?
Правильная гипотеза пережива.
Это не нам судить. Я считаю, что моя правильная, да?
Надо, значит, пить кефира больше.
Про рисовку большой платформы можно?
Большая плита, так сказать.
Да,
сейчас надо. Не хочу я в другой режим выходить. Просто буду пролистывать. Да. Где-то уже близко.
Вот следующий, да.
А, вот прорисовку.
Да, там на том тоже видно было. Вот меня интересует вот этот отпечаток. Как он оказывается ниже и самой твари, и предыдущего отпечатка? Там на фотографии это видно, что так же.
Вот как раз здесь фотографии этого образца-то у меня нет.
На предыдущем слайде, по-моему.
Да, это другой.
Ну там тоже. Нет, все тоже видно.
Сейчас, давайте. Вы имели в виду вот этот?
Нет. Там, где большая платформа с вашим портретом в рост.
Да. Вот здесь трудно заметить.
Вот здесь вот тоже ощущение, что налегают два крайних на средний. Как это может быть?
Нет, сейчас я объясняю. Вот это отпечаток тела.
Да.
Так. Он будет срезать отпечаток на микробной мате по определению.
Хорошо, а про рисовку можно ли взять?
Так, сейчас.
Это другой, да?
Здесь нет. Слушайте, возможно, здесь просто ошибка рисовки. Нет, я сейчас это смотрю, Возможно, что здесь действительно я ошибся. Хотя, да, вопрос интересный. Вопрос хороший.
С духом.
Да.
С духом все. Я вот хочу для оживления предложить такую вещь. Значит, в этой статье вот про маркеры, там, значит, это четко утверждает, что по стероидам это, значит, животные. Вот. У меня такой вопрос. Вот даже я хочу просто посмотреть на голосование. Для кого более убедительным, что это животное, является вот эти следовые дорожки, а для кого, что есть молекулярные маркеры? Кто за силу, кто за большую убедительность признаков движения по субстрату? Да, хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, хорошо, а за маркеры?
Ну, морфологический же семинар.
На самом деле этот метод биомаркерный, он новый. И я не удивлюсь нисколько, если через пару лет окажется, что все это ерунда, и сходные биомаркеры остаются и после там, тех же лишайников. Так что это новости. Но новости, как всегда, все новое потом сильно корректируется.
Да, конечно.
А характер движения, так сказать, как, то есть, грубо говоря, они ползли, или они, значит, вот тут проел, как-то резинулся.
Да, конечно.
Мне так и говорят, да. Что они у вас прыгали?
Нет, ну, ничего, ползли,
ничего мы не можем сказать. Следов движения нет. И как они перемещались, мы не можем сказать никак. Иногда вот следовая платформа находится вот одна, а дальше огромная поверхность без каких-либо следов. Как она сюда пробралась? Вполне возможно, они вообще плавали в ундуляции.
Они не могли оставить следа при такой плотности, как вода. Они могли оставить только след от плотного сидения. Не могли. Даже если они ползали ресничками, не могло быть следов, никакого давления.
Нет, субстрата они не оказывали. Я имею в виду характер движения, а не механизм. Что они сплошняком двигались или не летали?
Никак. Можно гадать. Мы сейчас вот нашли, похоже, следы, как я уже говорил, следы самостоятельного движения под осадком. Вот следы эвакуации. Но мы их еще не достаточным образом не проанализировали. Вот потом еще предстоит. Не,
ну, вот есть эти какие-то гигантские глубоководные, что ли, амебы, которые катаются как там по субстрату.
Гигантские, сантиметр диаметр.
Да, какие-то здоровенные. Вот. Но они, естественно, тоже имеют плотность, например, воды. И след они оставляют за счет активной адгезии к субстрату, а не... Так бы они не... То есть надо прилипать, чтобы...
Ради растянуть. Бога, за счет активной адгезии, за счет проедания и чего угодно. Да. Но просто...
А между этими стадиями не идут.
Как было.
Нет чего пусть,
да.
Такой вопрос. А кроме проартикулят, у других групп венских организмов есть вот такие деформации, покусы, или как там их называть?
Нет, это первая находка вообще каких-либо деформированных макроорганизмов в Венде. Причем, что интересно, найдено это в самом древнем из известных местонахождений билатеральных организмов. В самом древнем. У нас есть гораздо больше, более молодые, и не только у нас, и в Австралии. А это захоронение самое первое, вот, где встречаются первые билатерии. И вот здесь вот эти вот покусы, только здесь. Мы все-таки думаем, что это могли быть все-таки абиогенные условия, да, повреждения. Это очень мелководные обстановки там были, ну, практически субэральные. И возможно, что там вот в периодически было, ну, совсем, совсем мелко обсыхали эти. И возможно, что вот, повреждения зоны роста были вот в этих вот, катастрофических обстоятельствах. Ну, просто вряд ли это кто-то на них охотился, а потом исчез из ископаемой летописи.
Не такой, было, ну, было кусачек.
В дополнение, что вот эти фотографии выглядят так, как будто бы там кусок оторвали каким-то образом, там, да. Биогенным, абиогенным, а потом начало расти, да. А не просто остановился рост.
Кусок оторвали, что интересно, что который, регенерировавший кусок, да, он прирос по шву. Как так может быть? Прирасти. Почему? Он должен болтаться и, ну, как бы налегать. Там много экземпляров, там три десятка с откусанными вот этими хвостами. Да? Вот новая зона, она должна была бы как-то так вот болтаться. Нет, прямо вот прирастает по шву. Для меня это показатель того, что, опять же, дополнительное, что то, что мы видим, это как раз внутреннее образование. Значит, снаружи была нерасчлененная, сверху, по крайней мере, нерасчлененная пластина, которая просто, ну, не давала болтаться. То есть это вот некий внутренний скелет. А вентральная поверхность была расчленена, то есть ткани были расчленены, как мы видим, по следам питания.
Ну, тогда последний вопрос. Тогда надо предложить модель абиогенного механизма, который откусывает хвост.
Нет, там достаточно повредить, ну, скажем, достаточно некого угнетения зоны роста. То есть они же растут все время, всю жизнь. В течение всей жизни эти изомеры увеличиваются в размерах. Если они не будут образовываться новые изомеры, экинсония все равно растет, только за счет увеличения их. То есть получается, она, вот, грубо говоря, вот таким, вместо вытянутой становится вот такая вот дисковидная совсем. То есть рост-то будет.
А значит, они были как-то сложно устроены. Значит, на спине у них были пупырышки. Потом, значит, шла вот эта система более-менее крепких, со скользящим отражением штук. И посередине мог быть еще какая-то структура хордоподобная. А значит, а на нижнюю сторону там был какой-то...
Там слой, такая же идет...
Такая же, но такая же в другом пластинка, направлении.
Такая же пластинка. Нет, почувствуйте, что в другом направлении.
Нет, там какой-то был слайд, где они как-то нахлестали.
Нет, а это просто сдвинулось. Вот это как раз и есть сдвиг в результате захоронения. Понятно. В ходе захоронения. Он обычно не наблюдается. Это достаточно редкие вещи.
Меня, конечно, больше всего поражает эта штука, у которой скользящее отражение с разным шагом. Вот из последних, угу. Которые...
Ну да, и они в разные, и в другие стороны ориентированы.
Да, это что-то вообще непостижимое.
А на самом деле, у меня есть некое предположение, что на самом деле здесь... Вот эта сегментация верхней, ну, расчленение верхней пластины, оно вторичное. То есть это организм, оно вторичное, оно заново возникло. То есть это был организм вот, типа цефалозоид с крупными изомерами широкими, у которых также были вот эти каналы, к одному изомеру один канал. Да? А потом, когда мигрировала эта система внутрь тела, по какой-то причине...
Произошло умножение.
Ну да, ну вот что-то но произошло.
Под углом. И ладно бы, если бы там... Включите этот сайт, чтобы все понимали, о чем.
Сейчас я смотрю.
Ладно бы умножение в том же направлении, но оно чуть не под прямым углом.
Там. Да, да. Не, ну там же, если внутренняя область не расчлененная, то что мешает изогнуться уже, исходя из соображений равномерного распределения пищевых соков там.
А в том, что вот эти вот маленькие исчерченности этих как бы мелких вот изомеров, что то это соответствует, там, если красиво выражаться, гомологично именно это мелким замерам других. В этом можно не сомневаться?
Ну, в палеонтологии можно сомневаться во всем. Но в том же захоронении мы находим похожие отпечатки, но без, у которых не проявлена эта внутренняя структура. И тогда они выглядят, ну, как обычные дикенсовые.
Ну, если так на это смотреть, то, если не смотреть на прорисовку, а сюда, то это исключительно похоже на какие-то миосепты с мышечными волокнами.
Я рад, но тогда у Дикинсона, у обычного, то же самое. Вот эти изомеры, они вот эти отличаются только тем, что они рельефно изгибаются.
А это исчерченность снаружи или внутри?
Это снаружи. Какая? Вот это тонкая? Вот. Снаружи.
Ну, это... Снаружи.
Но нет, под бугорчатым покровом, там еще сверху простыня.
Это то, что мы видим...
Вот это мелкая исчерченность, это значит грибные пластинки.
Да, если эти поскребы считать за грибные пластинки, они как раз располагались елочкой по отношению к
ним. Не. Ребята.
А каналы, грибные пластинки и каналы, они только у грибневиков.
Нет, я бы привел тогда аргументы.
А септы они внутри. Значит, вопрос внутри они или снаружи.
Здесь нет септы.
На этих, ну да.
Здесь ничего, отсепт нету.
Я, если позволите, не вопрос, а некий комментарий насчет симметрии скользящего отражения у современных животных. На самом деле, если так тщательно к этому вопросу подойти, то эта симметрия удивительно широко распространена у вторичных родов. Сейчас я расскажу, значит, все примеры. Ну, один случай широко известен. Это чередование сегментов мышечных ланцетника. И они отщепляются именно от заднего конца, по очереди левый, правый, левый, правый. То есть очень похоже на этих тварей. Хорошо. Это свойственно вещь в таком отчетливом виде, конечно, только ланцетнику. Но если посмотреть на самых примитивных современных позвоночных,
то есть
на
миксин. Не похоже?
Нет, многие не похожи. А у миксин у них также чередуются, но это я по картинкам сужу, во всяких там источниках литературных, также чередуются нефроны, то есть почечные единицы. А как известно, почечная единица является у хордовых оснований, у позвоночных оснований мышечного сегмента. То есть мы можем предположить, что раз чередуются нефроны, то значит чередуются и мышечные сегменты. Дальше следы чередования у самых примитивных рыб. Значит, это мы уже перешли еще на этаж выше. Это стало быть чередование верхних групп позвонков у химер. Они тоже чередуются вот так. Установить, чередуются ли мышцы, я не смог. У меня не было хорошей химеры под рукой. А это просто я своими глазами на препарате видел. Если мы пойдем дальше, обратно, точнее, вниз, то на самом деле у ланцетника симметрия скользящего отражения выходит за рамки мышечной системы. Если посмотреть на эту кособокую его личинку, у которой жаберные щели закладываются на правом боку, то еще в конце 19 века первый всерьез описавший ее Вайли, по наущению Рэя Ланкастера, он это сделал, он описал и на словах это указал, то есть это не только на рисунке, он заметил это, что жаберные щели, вот это значит правая сторона, голова направлена туда, значит левые щели образуются в воде с первыми, но я их упрощенно буду рисовать, нет, ну ладно, буду не упрощенно рисовать. Они такие раздвоенные жаберные щели, вот это как бы средняя линия, свернутая на правую сторону. На правый бок. А стало быть, левые, которые подняты по левой стороне выше из-за этого, они располагаются строго очередно с правой и левой. Таким образом, значит, скользящее отражение касается ланцетника не только мышечных сегментов, а еще и жирных этих самых щелей. Более того, оказывается, что такая вещь характерна среди вторичных ротов, также кишечно-пышечным. Я совершенно случайно в статье Ника Холланда недавно заметил то, что у него нарисовано, значит, этот какой-то кишечно-пышечный, я уж не помню кто. Значит, это его хоботок, там рот, поясок. Вот так я его немножко сверху нарисую, чтобы лево и право видно. Значит, поясок, а потом пошло тело. И стал быть, в передней части у них тоже, естественно, есть жаберные щели, которые на самом деле спрашивается не видны, а видны жаберные порты. То есть за каждой щелью есть такой типа тамбур. И вот они расположены вот так. Это стало быть правое, а это стало быть левое. Вот. Я с Ником Холландом списался, он мне сказал, я не буду рисовать спереди, потому что я не знаю, кто идет первым, левый или правый. Вот. Значит, Холланд сказал, что он на это внимание не обращал, но посмотрел, и у части кишечно-дышащих так, а у части они супротивные. Вот. Вот таким образом скользящее отражение в жаберных карманах характерно, можно сказать, просто вторично ротом. А за пределами вторичных ротов скользящего отражения среди современных, по-моему, очень не бывает.
Александр Сергеевич, можно шуточный пример? Еще вот это скользящее отражение возникает совершенно вторично, более высоких форм. Причем в системе органов, которые как бы, ну, совершенно как... Вот у рода стегозавра пластины смещаются на полшага, по-моему, только у него, у стегозавруса. Хотя в группе есть формы с латерально симметричными пластинами. Вот. Но там как раз вот...
Ну да, и у каких-то там птикодонтов остеодермы бывают так. И в два раза чаще, чем позвонок.
Ну, так вот, можно много чего.
У цирионтари как закладываются сетки? У цирионтари.
Морских ежей пластины тоже в чередующемся порядке очень красиво.
А, ну да. Ну, это уже как бы симметрия следующего порядка, а не относительно галатеральной оси. Вот. Ну, в общем, это я просто к тому, что все это как-то не просто. Да, пожалуйста.
А вот эти вот особи, которые там травмированы, да, может быть, часть из них это свидетельство бесполого размножения. Просто вот, ну вот как...
Да, не понимаю, да.
Ну, просто пришла пора размножаться. Вот поэтому они только в одном месторождении, просто засекли их как-то.
Вот, в многих десятках не засекли в других.
Так же, как пернатые динозавры могли отращивать там перья в брачный период, поэтому часто
ну, впадают. Что это они отбрасывают лопасти, из которых...
Нет, просто отрываются сзади.
Следующие.
Ну вот у червей у многих есть такая вот вереничка особей, да, вот когда они там фрагментируются. Тут, правда, не вереничка, а как бы сзади
один. Довольно хаотично как-то.
Нет, я что могу по этому поводу сказать? Значит, у нас ну, в том же захоронении есть ну, такие юнильные особи, маленькие. У них другие пропорции, у них другое количество. У них они меньше по размерам, но там больше гораздо уже этих изомеров. То есть, ну, вот, кроме того, что вообще нигде ничего подобного не встречается, здесь есть и более ранние это, формы, они никак морфологически не совпадают. И раз, они маленькие, они другой формы, у них больше изомеров.
Тогда еще вопрос, пожалуйста. Да.
Что вы думаете про эоандромедовых? Могли ли они не произойти в дневнике, как об этом пишут?
Ну, ничего не думаю. Ну, как...
А что это не похоже на проартикуляцию?
Ну как, это... диск с винтовой, где как, неизвестно что, ну, допустим, трубочки, завернуты по спирали. Причем симметрия там четырехсторонняя радиальная. Чего там надо партикулят?
Что там? Да. Еще вопросы, пожалуйста.
У меня, может, маленькое замечание, да, продолжение к этим же деформациям. Что вот, если это был микробный мат и вот такие, на мой взгляд, довольно однообразные поверхности, то как раз это против неоднородности среды. Здесь шла речь, которая могла бы нарушить целостность вот этого животного.
Не в смысле, что они поцарапали пузо, а какой смысл, что ли?
Нет, ну тут явно видна как бы некая полоса разрыва. Вот, то есть где там могло быть такое вот...
Это мы сейчас видим. А когда образовалось вот это нарушение, это было доли миллиметра размера, вот эти маленькие замерчики там были совсем крошечные. Там на той стадии. Это уже результат как бы роста. Все, то есть вот деформированное... Особь выглядела совсем не так. Вот в момент деформации она была меньше, изомеры маленькие. Это все концентрировалось в очень маленькой этой самой зоне. Так что как там происходило? Там, была ли там линия или как-то еще? Бог его знает. Как там. Это мы видим результат.
Ну вот в Чернобыле лягушки встречаются с многоногими чаще, чем обычно.
Вот здесь линии нет, видишь? Здесь-то какая линия? Вот.
Нет, это может быть действительно проявление каких-то нарушений развития, которые на ранней стадии у них расщепляется зона роста, а проявляется это где-то потом уже. Может, это не травма вообще?
Вот здесь точно произошло расщепление в начале. Даже вот я говорю, что сначала они нормально образовывались справа-слева, эти изомеры, но уже относились уже как к двум разным системам. Вот.
Ну, расщепилась точка роста, да.
Ну, да.
А это там никаким там кипятком из гейзера не могло быть?
Вот я подумал, я когда говорю о биогенной, это очень мелководные обстановки, там достаточно много колониальных цианобактерий в этом же местонахождении, крупные такие шары типа современных ностоков, что там периодически, вот в этом случае, просто лагунчики, такие лужи обсыхали. То есть они вот в очень мелководных условиях какое-то время жили. При этом соленость там изменилась, освещенность, а в докембрии она, по-видимому, была гораздо ядренее, чем сейчас, резко увеличилась. Ну, я не знаю, что-то еще могло. То есть, вот абиогенных причин там много, которые могли бы повлиять на рост, на зону роста, а потом все как бы восстановилось, ну, эта лагунка просто опять соединилась с морем. Главное, вот в этом захоронении много маленьких, кроме деформаций такие, они у средних и крупных экземпляров. Там много мелких, то есть процент там, я не знаю, процентов 60 или 70 это мелкие. И у маленьких ни у кого нет деформации. То есть после восстановления условий, это может даже просто сезон был даже.
Вот. Просто не помещались в лужи и обсыхали какие-то.
Ну, потом, когда все восстановилось, произошло заселение, новая генерация этих самых личинок выпала там, и начали развиваться вполне нормально дикинсония, а потом всех утропупливало.
А вообще можно уверенно достаточно говорить, что это были такие плоские блины? Может, это вообще был такой толстенный пирог, и мы от него знаем только какую-то
нить? Я говорю, что в палеонтологии уверенно, вот нашей, особенно докембрии, я лично ничего не могу говорить. Но мы же видим ну, как бы схлопнутые тела. Значит, если сферическая форма или полусфера, да, она схлопнется по-другому, ее завалят, и мы получим довольно своеобразную картину. Здесь это сдавливание, ну, практически, ну, я, у меня слова выпадают, ну, вот равномерное, сверху вниз.
То есть не может быть, что там была какая-то здоровенная подушка, совсем какой-то рыхлой ткани, которая не осталась и куда-то...
Ее бы завалило в бок. Ну, нет, конечно, если от нее никаких следов не осталось.
Такая, как слоновья нога.
Нет, подождите. Стоит. Значит, она бы потянула за собой все остальное. Тогда бы и не жизнь, даже вот это, если ну, вот нога упала, грубо говоря, то ее подошва, она будет уже не горизонтальная, а это самое, ну, по каким-то другим углом. Вот таких деформаций, свидетельствующих о том, что там было что-то очень объемное, нет.
А вот какие животные среди вот этих вот жителей Венда, они ближе к, к этим артикулятам? Вот чарни, они похожи же, да, вот по
сравнению? У нас есть такая...
Что можно с ними объединить? Да?
Нет, объединить... Нет, объединить можно много по какому набору признаков. Значит, симметрия скользящего отражения в Венде распространена широко. Значит, кроме проартикулята, она встречается у петолонам. Тоже такая сборная, наверное, ну, там, наверное, еще больше сомнений в ее однородности. Группа, там, пировидные формы с диском прикрепительным, с корневыми системами, потом стебель и перо. И вот это перо делится на поперечные элементы, которые по законам симметрии скользящего отражения собраны. Есть яйцевидные формы, у которых радиальная симметрия третьего порядка или шестого порядка, а вот эти модули, они вот с симметрией скользящего отражения расположены. То есть так, это есть. Насколько они связаны вот, в родственных отношениях с проартикулятами, ну... Можно что-то построить.
А вот рост черни, он исследовался, да, как вот это перо росло? Так же, как вы добавлялись, вот эти вот полусегменты. То есть можно же некоторые признаки прощупать, да, потому что так как вот эти росли, не рос никто из животных.
Ну, в смысле, да.
Вот. А если вот такой же уникальный признак есть, там, например, у вот этот петолонам, то, соответственно...
Значит, там может быть у петолонам, может быть и такое. Я не знаю наверняка, потому что таких вот исследований, вот, ну, заостренных на рост, у петолон может быть и в двух направлениях. Некоторые из них веретеновидные, и концы этого веретена, ну... выглядят одинаково. То есть они, может быть, вообще в двух направлениях росли. Некоторые петолонамы имеют фрактальное строение. И каждый из фракталов, значит, тоже в свою... Там, на самом деле, очень много. И изучены артикуляты. И тут я вот встану в позу и буду бить в грудь. Благодаря нашим исследованиям изучены лучше всех. А вот все остальные хуже. Местонахождение, в которых происходит вот основная масса петолонам, они настолько грубые, там такие грубые породыши, детали не определить. И очень много там спекуляций. То есть у нас-то немало, а там совсем. Там просто. Поэтому сейчас пока я бы остерегся.
Могло бы быть такое вот, в рамках такой фантазии, что петолонам это сидячая стадия, типа полипа, да? А вот эти вот диккенсони это типа такой вот.
Ну, у меня был даже доклад как-то на такую тему. Я, значит, это самое. Вот то, даже какую-то линию значит, развития от радиально-лучевой, там, скажем, трех петолонам бывают и бирадиальные. Вот от бирадиальной петолонамы можно предположить, что вот они легли и поползли. Но опять же, все это встречается вместе, ну, как бы одновременно, они жили все. То есть, если это было, то это были какие-то там древние предки, может быть, они действительно какие-то дали сидячие формы, какие-то подвижные. Я не знаю.
А насчет того, что о родстве проартикулят с вторичными ротами была статья.
Да, правда, я так это...
Это есть, если вы знаете такого польского товарища, который везде поспел, Ержи Дзика.
А, да, да, он вот. По этим, по канадонтам, который, да?
По динозаврам, по астроходам,
по канадонтам это
по астроходам, по венской биоте, да. Везде, везде, везде. Вот у него в том числе есть и по проартикулятам статья, где он как-то там...
Он что-нибудь, кроме этого скользящего отражения ланцетника, употребляет?
Я ничего не помню. Сейчас не готов.
Да, его реконструкции канадонтов поражают воображение.
А и не только канадонтов.
Да, конечно.
Вот те палочки, которые там находились, да, под этим зверем, как бы, ну, песчаные какие-то.
А, они под ним, они за него никуда не выходили, если да, только рассыпавшись.
Я просто хотел спросить, что мы знаем, как выглядит след искажило, где выбросили. А это не может у него быть, что вот такая экскреция?
Я-то думаю, что это как раз пищевые, вернее, то, что заполнение этих каналов, оно просто выпало вот в этой стрессовой ситуации, частично просто просыпалось, его там так поколбасило, что что-то... выпало за пределы. Да.
А кстати, просто... действительно, вот поглощали они, допустим, забираивать камеры, а потом что было? У них какая-то экскреция была?
Я думаю, что дело в том, они, я думаю, что они просто выбрасывали в
окружающую среду. Тоже отверстия, которые забирали.
Через ту же щель. Но я бы очень хотел найти следы фекалий, так сказать, вот этих пеленов, да? Или что-то, как это назвать. Но все наши захоронения, они вот как я говорю, все, что лежит просто так, все выносится. То есть соскребается весь этот верхняя поверхность напрочь. Чаще всего микробный мат просто срывается. Мы видим там штрихи волочения и просто вот эрозионную поверхность. В редких случаях вот сохраняется мат. А иногда мы видим просто куски мата, а вокруг все вот в эрозии. А иногда... Ведь от мата ничего не остается, вообще ничего, только отпечатки. Но иногда мы видим, что этот отпечаток уходит в вышележащий осадок. То есть появляется поверхность отдельности, то есть его заворачивал как ковер вот так. Вместе со следами проартикуляра.
От камня.
Что? Нет, это они на глине. У нас это все глинистые, собственно, на глинистом осадке. Они лежали, эти маты лежали. Удивительно, как они вообще... могли держаться в таких условиях. Интересно еще, как к этим матам прирастали петеланамы пировидные, которые метр-полтора высотой, но стояли они на субстрате глинистом, покрытым микробным матом. И выдерживали, ну полуторалитровые не выдерживали, но 10-15 сантиметров вертикально стоящие петеланамы мы находим иногда. То есть они могли сопротивляться этому удару. То есть у тех были, как мы сейчас находим, скелет. Песчаный звесь. Она же не как снег сверху сыпется. Это идет шквал, и все это стирается. Вот они, конечно, некоторые только стоят вертикально. Обычно вот как-то загнуты, завалены. Но в то же время вот иногда, ну редко, но остается стоять. Мы находим скелеты у петеланам, но тоже органические нити и каркасы из этих нитей. То есть петеланамы как раз имели опорный скелет, там достаточно крепкий.
Вы оценивали скорость течения?
Нет, я не могу.
Просто была такая статья под названием «Как прополоть райский сад и Диакара», где по гранулам австралийских там захоронений, по песчинкам, значит, оценивалось, при какой скорости течения такие, такого размера песчинки должны оседать. И, соответственно, исходя из того, что течение получается довольно значительное, я забыл, конечно, какие, вот, исходя из этого, там как раз тоже говорилось, что они должны были быть или закрепленные, или тяжелые, но тяжелых не было за отсутствием минерального скелета, или закопавшиеся, вот там такой был. Вот,
естественно, что они должны быть тяжелее, это взвесить. А мы сейчас просто всплыли.
Вот Андрей Гебрук рассказывал, что некоторые кишечно-дышащие ведут такой образ жизни замечательный. Они тоже, естественно, имеют плотность примерно морской воды, но они набирают, значит, своим этим хоботом какой-то детрита вместе, естественно, с песком. Этот песок служит балластом. И они валяются там тяжелые такие колбасы на дне. Вот. А когда им надо переместить. А течение течет, просто оно их не снять, потому что там песок внутри. И когда им надо переместиться, они, значит, выделяют через анальное отверстие весь этот балласт, выбрасывают, и их течение сразу куда-то относит. Как они потом, правда, садятся и начинают есть, это я не в курсе.
Это загадка.
Да. Но, может быть, эти действительно тоже у них эти канавки были не только для питания, а для того, чтобы набрать минеральный балласт.
Это интересно, действительно, может быть, это интересное предположение.
Тогда эти песочные колбаски объясняют.
Да, но если бы они себя вели вот в стрессовых ситуациях однообразно вот так, мы тогда должны были бы находить их много. Ну, все нахватали, вот сели, и, ну, эти вот случаи редки до невозможности с этими песчаными колбасками, очень редко. Я думаю, что редкость это объясняется не тем, что они редко питались, просто...
Они держались другим способом.
Они, нет, они в карманах, обычно у них была все-таки относительно отсортированная еда, органическое вещество. Но в каких-то случаях, я не знаю пока, может быть, действительно, вот когда их стало заносить и на каком-то автомате часть... карманов была заполнена песком уже вот, в процессе захоронения. А так там просто вот, за прижизненность я не поручусь. Именно вот там, где четкие, толстые колбаски песка, тут я не поручусь за прижизненность, потому что даже просто потому, что обитали они не на песчаном субстрате, песчаник их, песок их засыпал. Обитали они на глинистом субстрате, скрепленном микробным сообществом. Там это надо было специально как-то набирать песчаные частицы. Вот. Песок целенаправленно набирает базальное образование как раз петалонамы. Мы эти находим эти морские. Похожие на морские перья эти организмы, значит, вот это в поперечном сечении, это субстрат, диск и, значит, опять субстрат, тут стебель и перо. Так вот, у некоторых вот здесь, в этом месте, находится полость, была, вернее, полость, а может и не полость, а ткани, заполненные песком. То есть вот это вот чистой воды песчаный якорь. Как раз такая же конструкция. Кроме врастания в субстрат, еще и чулок с песком, чтобы это все держалось. Такая идея используется.
Кого-нибудь еще назрели вопросы? Тогда давайте Андрею Юрьевичу поблагодарим за замечательный рассказ. Я, по крайней мере, уже полностью убедился, что это были многоклеточные животные. Я думаю, я честно говоря,